რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Прошлую неделю я провел на своем любимом Роттердамском кинофестивале. Лучшее развлечение в этом году предложил великий канадский режиссер Гай Мэддин. Зрителям его программы «Сеансы» предлагалось создать собственный фильм из снятых им фрагментов. У меня получилось смастерить фильмы под названиями «Самоубийство по-прусски» и «Три пилота-девственника». Примерно такой же сборный фильм, только гигантский, приходится составлять, когда фестиваль объявляет свою программу. В этом году в Роттердаме можно было выбрать новейшие французские детективы, палестинское кино или секцию «Чернокожие бунтари» с драмой Барри Дженкинса «Лунный свет», получившей уже много премий. Но я решил в первую очередь смотреть ретроспективу Яна Немеца, классика чешской «Новой волны», знаменитого режиссера, который умер год назад в последний день съемок автобиографической картины «Волк с Виноградской улицы». Столь обширной ретроспективы за пределами Чехии еще не было. В Роттердам привезли абсолютно все, что снял немец, в том числе и редкости. Например, отчет о конфликте пражских студентов с полицией в 1967 году. Первые подснежники пражской весны. 21 августа 1968-го немец снимал появление советских войск на улицах Праги, а на следующий день вывез пленки в Австрию. Благодаря его отваге западные телезрители узнали о том, что произошло в оккупированной стране, увидели убитых, баррикады, сопротивление захватчикам. Для режиссера эти съемки стали грандиозным успехом, но и означали финал карьеры. В Чехословакии ему снимать запретили, а на Западе не удалось заинтересовать продюсеров, хотя его немецкий дебют «Превращение» по рассказу Кафки роскошно сделан. Невидимый Грегор Замза урчит, шныряет и позвякивает стеклышками люстры. «Я, казалось бы, просто задремал, а на самом деле проспал 20 лет», — говорил немец после «Бархатной революции». Вернувшись в 90-м году в Чехословакию, он вновь и вновь, перемешивая правду с вымыслом, рассказывал в автобиографических лентах историю 60-х, времени своего триумфа, но признавал, что успеха его новые фильмы не имеют. В оратории для Праги видны плакаты, которые писали для советских солдат-пражане, а вообще русская речь с роттердамских экранов звучала очень редко. И все же двух режиссеров, которые говорят по-русски, мне удалось найти. Полнометражный дебют живущего в Австрии киевлянина Юрия Речинского убеждает зрителей в том, что жизнь страшна и бессмысленна, а мнимое благополучие в любой момент может оборваться. Фильм называется по-английски «Агли», можно перевести как «Уродливые». Марта была успешной и счастливой, но болезнь Альцгеймера превратила ее в грязную безумную старуху. Столь же страшна судьба ее дочери Ханны, которая, путешествуя по Украине, попадает в автокатастрофу и мучается в убогой больничной палате. Одним из продюсеров «Агли» стал Ульрих Зайдель, а снимал фильм его оператор Вольфганг Талер. Юрий Речинский в разговоре со мной объяснил, почему он считает, что жизнь ужасна.
Юрий, ну прежде всего, как на русском языке будет название вашего фильма? Я читал, что «страшные к черту», потому что «агли» ведь можно перевести как существительное, как прилагательное, как наречие, как угодно.
Мы не нашли перевода, который нам нравится, поэтому название на русском языке будет «январь-март».
То есть это отсылка к болезни Альцгеймера, когда пропадает у героини память о феврале.
Плюс это все может происходить в этот промежуток времени.
Я знаю, что вы начали работу над этим фильмом довольно давно, а потом она как-то приостановилась из-за отсутствия финансирования и, наверное, из-за политических проблем в Украине.
Мы начали снимать в начале 2014 года в Кривом Роге. Он был весьма изолирован как от Киева, так и от тех территорий, где потом начались проблемы и военные действия. И, в общем, когда мы закончили съемку украинской части, мы уже вернулись немножко в другую страну, совсем с другими проблемами, другим правительством. Ну и, конечно, все немножко приостановилось. Но оно также приостановилось и по другим причинам, по художественным причинам, потому что мне пришлось после украинских съемок мне пришлось полностью переписывать австрийский сценарий, потому что в процессе было очень много импровизации, и я понял, что вот эта старая написанная история, она уже немножко умерла, и нужно писать новое и живое.
Но это ваша история, насколько я понимаю, и героя зовут Юрий, как вас, и он похож внешне на вас, актер, и он высказывает какие-то, что называется, авторские мысли, да, вот в этом споре с матерью и с дедом. То есть это ваши размышления?
Это мои размышления в ситуации, которая была давно, которые, естественно, изменились. Поэтому он там не главный персонаж и не единственный персонаж. Это размышления, которые свойственны человеку, который находится в отчаянии на протяжении какого-то отрезка времени, когда, знаете, теряется почва под ногами. Это такое состояние, когда очень легко стать религиозным, потому что тебе необходима какая-то система утверждений о мире, что ли, и о жизни, и о том, почему это страдание приходит, за что, что с ним делать, как его воспринимать. И этому состоянию, конечно же, свойственно отрицание всего, и отчаяние, и злость. Потом приходит принятие.
Ну, ваш герой, как говорили в 19 веке, нигилист. Сейчас такое слово уже редко употребляют, который отрицает все, и в частности красоту бытия. Говорит, что все уродливое отсюда, это агли.
Ну, он вынужденно становится нигилистом на какой-то промежуток времени, когда уже у него уже просто не остается сил во что-либо верить и что-либо любить. И агли, оно также подходит к описанию таких событий в жизни, от которых мы, к сожалению, никак не застрахованы, и даже, может быть, они гарантированы, у нас будут гарантированы.
Болезнь, несчастье,
болезнь,
слабость.
Счастье. Да, вот если ты кого-то любишь, это... Все, кто тебя любит, они в какой-то момент либо предадут тебя, либо умрут.
Вот вы видите, вы нигилист по-прежнему. Почему же, может быть, нет?
Так а какие другие варианты?
Есть вечная любовь, есть все-таки много красоты в жизни, не только уродство.
Да, да, это правда.
Искусство.
Это правда.
Искусство как способ создания новой реальности. Вы же занимаетесь искусством. Вот выход из уродства.
Да, но это не выход в фильме. Там герой до этого не доходит, не дотягивает.
Это в какой-то степени ваша история, да? История автокатастрофы, трагических отношений с девушкой из Австрии. Я не знаю, насколько можно спрашивать такие вещи. Но я видел в каком-то вашем другом интервью, что вы говорили, что это основано на реальной истории.
Это основано на каком-то похожем опыте, но все детали изменены. Самая близкая точка соприкосновения – это вот эти ночные крики, которые повторяются каждую ночь в больнице, где их не могут купировать. И это длится бесконечные месяцы. Наверное, это, да, самая документальная там сцена. Все остальное, конечно же, видоизменено. И все равно он получился слишком личным. Его бывает достаточно больно показывать людям, которые не хотят его видеть. Я не уверен, что я смогу продолжать делать настолько же личные фильмы дальше. Возможно, я отойду на какую-то большую дистанцию.
А болезнь Альцгеймера – это тоже личное?
Болезнь Альцгеймера – это что-то, что очень близко сейчас проходит. Семьи людей, которые мне близки, которые мне дороги. Ну и в Австрии это большая очень тема. Вообще в Западной Европе. Поэтому, мне кажется, больше внимания уделяется, чем это ты можешь чаще встретить, чем сейчас в Украине, где там совсем другие проблемы. Ну и где люди живут не так долго до сих пор.
Ну просто в постсоветском обществе о таких темах еще не научились говорить.
Да.
Как вообще об инвалидности, о страданиях. Да, это все всегда скрывается, прячется. Это считается стыдным, как инвалид должен быть спрятан, да, по советской вот этой традиции. Инвалида человек не должен видеть на улице.
Да, люди с синдромом Дауна, люди с церебральным параличом. Да, какой-то... Я же говорю, это вызывает у постсоветского человека шок, когда он первый раз видит в баре вечером человека в инвалидной коляске, который пьет вино, курит сигарету и читает газету. Это что-то, что я никогда не видел до этого, будучи выращенным в Украине. А потом, когда мы настолько привыкаешь, и это оказывается настолько нормально, и это настолько просто к этому прийти, что потом возвращаешься в наши парадные, смотришь на эти скаты для инвалидов и понимаешь, что они там заработают. Ну, что человек с инвалидностью у нас, ему очень сложно просто даже выйти из дома самому.
Ну, вы знаете, как Сталин в свое время просто собрал на улицах всех коллег, раненых после войны, безногих, безруких, слепых, и отправил на остров Невлаам, чтобы они не портили вид. Но в вашем фильме есть и такой контраст. Вы специально выбираете довольно состоятельную австрийскую семью, которая живет в такой яркой квартире, которая очень контрастирует с больницей в Украине. Все такое белое, красивая собака, есть достаток. И вот тоже их поражает это несчастье, это болезнь, это уродство, это грязь. Здесь это специально, я думаю, сделано на таком контрасте.
В фильме я стараюсь обходить какие-то конкретные указания на страну. Для меня, да, есть два мира. Один посимпатичнее, побогаче, покомфортнее. Второй немножко пожестче, погрязнее, поскромнее. Но и там происходит то же самое. И там страховки нет, гарантий нет. И с отношениями человеческими, в принципе, то же самое происходит. То есть история пожилой пары, она для меня параллельна и идентична истории молодой пары. И Раймунд Валлиш, который играет спутника Марты, он проходит через все то же самое, через что проходит Юра. Просто он... У него по-другому это немножко, не так громко проявляется.
Естественно, когда видишь в титрах имя Ульриха Зайдля, понимаешь, что это фильм, который как-то связан с его представлением о мире. И у вас, конечно, они очень близкие. Я даже подумал, что у него был восток-запад, когда героиня двигалась в Австрию, а у вас наоборот, в Украину. Ну и, в принципе, его отношение, его вот такой безжалостный взгляд на мир вас, в общем, роднит с ним. Как вообще получилось с Зайдлем у вас?
По поводу взгляда, я могу смотреть максимум два фильма Зайдля в год, потому что они меня очень...
Он больше не снимает.
Нет, я к тому, что я до сих пор не посмотрел все его фильмы, потому что они меня травмируют очень надолго. Они мне... Ну, я, конечно же, восхищен тем, что он делает, но мне кажется, у нас очень... Разное отношение к происходящему. Мне кажется, все-таки у него очень большая дистанция, а у меня за счет того, что это очень личная история, дистанции практически нет. Я не знаю, как это воспринимается зрителем, возможно, совершенно по-другому. Как он появился? Я с ним познакомился после своего первого фильма документального «Больные, сука, люди». Нас познакомил мой продюсер, коавтор, писатель. Да, мы показали ему фильм. Ему понравился. Мне понравились его фильмы. Мы начали общаться. А потом, когда у нас были проблемы с игровой картиной, в какой-то момент мы об этом ему сказали. Он предложил показать ему материал, посмотрел и тут же сказал, что «Ребята, я буду копродюсером. Мне это интересно, материал стоящий».
Как-то вмешивался в вашу работу? Не в негативном смысле, а там советом, там, рекомендации?
Он... Очень деликатен как продюсер. Вмешательства не было, были комментарии, но они были буквально очень точечные и очень каких-то единичных случаях.
И что он сказал о готовой работе?
Он поздравил с тем, что получилось. Он сказал, что это очень поэтично, это очень трогательно. Ему очень многое чего понравилось. Ему понравились сцены без единой реплики. Ему понравились длинные массивные блоки с непрерывным действием. Его захватили все эти метафоры, все эти переходы. Конечно, он сказал, что у кого-то могут быть проблемы с пониманием хронологии событий. Но его это никак не смутило.
Я вас очень хорошо понимаю, когда вы говорите, что не можете смотреть больше двух фильмов за Эдли в год, потому что вот последний его фильм «Сафари», я не знаю, видели ли вы, но я решил просто не смотреть, потому что страшно подумать, что на моих глазах будут расчленять жирафа и так далее. Наверное, есть какие-то пределы. Но ваш фильм тоже очень тяжелый. Тяжелый в другом смысле, потому что понимаешь свою незащищенность. Он все время говорит зрителю о том, что с тобой может случиться так же. Напоминает о том, что ты подавляешь все время в себе. Наверное, в этом его сила. Я хотел спросить вас об этом образе этих камышей, тростника, который все время появляется, и даже они загораются. И автокатастрофа случается в них, и потом Марта, которая заболевает Альцгеймером, как бы теряется и теряет весла в этих камышах. Где, во-первых, они находятся, и почему этот образ все время повторяется? Где вы это снимали?
Ой, мы их снимали в обеих странах.
То есть это не одно место?
Нет, такое. Это не одна локация. Нашли мы его первый раз в Украине. Там же начали пробовать снимать. Потом они очень сильно вмешались в сценарий. Много чего переделали. И потом мы вернулись к ним уже в Австрии. По поводу интерпретации этого образа. Вы правильно сказали. Мне понравилось, как вы описали тему фильма. Я бы только добавил, что большая часть этих образов, они также про отсутствие контроля над своей жизнью, над своим будущим, над тем, что будет в следующую секунду. Про незащищенность. Вот эта лодка в камышах, которая просто направляемая течением. Этот ветер, который просто сдувает людей, как вот этот камыш. Я не уверен, что это будет правильно, если я сейчас начну формулировать своими словами, что для меня этот камыш. Для меня это... Нет, я не буду этого делать.
Примерно понятно. Mm-hmm. Это то поле, на котором мы все растем.
Потом, можно и так сказать, да.
Да, да. Потом какой-то жнец приходит и косой это все сметает. После вашего первого фильма «Больные, сука, люди», я видел только отрывок, нашел в интернете. Я знаю, что вы уехали в Москву и работали там на Мосфильме.
Нет, это было до.
А, до этого.
Да, я работал монтажером, режиссером монтажа на коммерческих весьма фильмах. А потом вернулся в Киев. И в результате вот этого болезненного опыта, который случился и лег в основу фильма «Агли», я начал снимать как режиссер документальный фильм про молодых людей, живущих в подвале.
Наркоманов Одессы, да? Но у вас есть опыт уже работы на московской студии, самой крупной, в Киеве и в Австрии. Наверное, может, Москва и Киев поближе, но, наверное, все-таки очень разный опыт. Какие у вас впечатления, где контраст, что любопытно отличается?
Все три места отличаются весьма сильно. Я не совсем понимаю, как можно жить в Москве. Это слишком большое пространство, в котором максимальное скопление ненависти, которое я когда-либо испытывал. Мне сложно сейчас представить... Ну, то есть я думаю об этом, и мне хочется вернуться в Киев, потому что у меня там родители, у меня там сестры, а в Австрии у меня жена, маленький ребенок. Я недавно к ним приезжал, я еду в машине, я думаю, надо сюда частично переехать, проводить здесь там не пару недель в год, а хотя бы 3-4 месяца. И вот пока я еду на машине, меня подрезает Porsche Cayenne, вылезают люди, начинают бить мне в окно, потом достают из машины пистолет. Ну, в общем, начинается какое-то полное безумие, которое мне просто такой флажок. Вот ты думал по поводу возвращения в Киеве, вот тебе пример. При этом совершенно непонятно, как это могло там произойти на главной улице.
Это на Крещатик?
Ну, не на главной улице. Как это могло произойти на очень оживленном шоссе Бориспольская трасса и в середине дня.
Просто так или вы их подрезали? Или это был конфликт?
Нет, я выезжал с парковки, и им пришлось сдавать назад 20 метров, и они очень обиделись. Но я спрашиваю у людей, которые там живут сейчас, это нормальная ситуация? Они говорят, ну, они никогда о таком не слышали, они не понимают, как это может произойти.
То есть вы думаете, что это знак свыше, специально вам послан?
Да. Я не знаю, я просто не хочу, чтобы это трактовалось как что-то, что там происходит регулярно. Я в этом сомневаюсь. По поводу Австрии, а что вы хотите узнать по поводу Австрии?
Как жизнь отличается, это примерно понятно. Но я спросил про кинопроизводство.
Кинопроизводство, если расположить Москву, Киев и Вену, так вот выстроить в этом порядке, то в Москве будет самое жесткое продюсерское кино, которое возможно. Продюсерский подход. В Киеве какая-то смесь.
То есть коммерческое
смесь.
Давление.
Да? Даже не коммерческое давление.
Идеологически коммерческое.
Ну, отношение к режиссеру, взаимодействие, то есть какой-то способ взаимодействия с режиссером. Ну,
да, кто платит, тот и заказывает музыку.
Да, да, да. И даже если этот кто-то, кто заказывает музыку, у него отвратительный вкус, и он нанимает кого-то, у кого он получше, все равно периодически, ну, бывают моменты, когда нет, давайте все-таки здесь поставим другую музыку. Что мне понравилось в Вене, что мне понравилось в работе с австрийцами, это то, что у них другая культура отношения к режиссеру, художнику, да, человеку, которого они приглашают быть главным, ну, художественным руководителем проекта. Они по-другому с тобой разговаривают, они по-другому спрашивают о каких-то вещах. Даже в Киеве это по-другому. В Киеве это все еще, к сожалению, более рекламный подход к процессу. Да. Тут еще такая штука. Если бы у нас главным продюсером, главной стороной копродукции была бы не Австрия, я думаю, мы бы фильм закончить не смогли, потому что бы его закрыли. Просто потому что, ну, такие изменения в сроках, к ним нужно очень долго привыкать. В Австрии, вообще с кино, особенно с авторским кино, это одна из самых обычных ситуаций, когда на монтаже ты понимаешь, что тебе нужно еще полгода это делать. Я представляю себе, если бы я в Москве это делал, мне бы, наверное, сказали, ты знаешь, вот у тебя 2 недели осталось, давай заканчиваем фильм. В Киеве, скорее всего, было бы плюс-минус что-то похожее. В Австрии мне дали 1.5 года на то, чтобы закончить этот фильм.
Мы знаем и в России случаи, когда некоторые режиссеры снимают фильм там по 10 лет, как Алексей Герман, или там Харжановский-младший, который просто работает уже вечность. Но это большие исключения, конечно. Мне трудно судить, поскольку я все-таки из России, хотя давно живу в Европе, о том, что происходит в культурной жизни Украины. Но я много говорю со своими знакомыми и слышу совершенно противоречивые вещи. Кто-то говорит, что опять застой, кто-то говорит, что после революции произошел невероятный всплеск, и жизнь там просто кипит, и новые проекты, и авангард, и литература, и кино расцветают. Что вы думаете?
Мне сложно что-то по этому поводу сказать в общем, потому что я выпал, ну, на время работы над этим фильмом, я настолько выпал из контекста культурного, социального, новостного. Я очень мало знаю о том, что произошло за эти 3 года.
Вы 3 года уже живете в Австрии?
В Австрии даже чуть больше, может быть, 4. Просто 3 года у меня активная фаза работы над фильмом. Но то, что я знаю по людям, с которыми я работаю из Киева, с художниками, с композиторами, с киношниками, с писателями, мне очень нравится то, что они делают. И они очень ускорились с тем, что они делают. И они, мне кажется, все более и более успешны с тем, что они делают. И они показывают свою работу не только в Украине, но... Ну, вот у меня мои друзья, коллеги, они вдруг вот за вот эти 3-4 года, они начали ездить за рубеж. У них гастроли, у них показы, у них чтения. Может быть, потому что мы все там плюс-минус одного возраста и просто чуть-чуть повзрослели, и чуть-чуть что-то наработали. Но мне кажется, что изменения в украинском обществе с 2014 года, они произошли очень-очень серьезные и вряд ли обратимые.
Особенно в документальном кино, конечно. Игровое более медленное, но документальное, которое делается иногда там за месяц, просто всплеск в украинском документальном кино.
Да, да.
Есть очень хорошие работы. И чем закончилась история с Porsche Cayenne?
Все хорошо, я выжил, даже у меня не попали.
Может быть, это сюжет для следующего фильма?
Не думаю. Это как-то скучновато, если честно. Это необъяснимое для меня насилие, которое мне не очень интересно.
Но, тем не менее, вы будете снимать в Австрии дальше и уже как бы превращаетесь в австрийского режиссера.
Я не знаю. Многое зависит от того, как пройдет этот фильм. от того, как на него отреагирует Украина, продюсеры в Украине, писатели в Украине, да, там, держ кино в Украине. Многое зависит от предложений, которые могут поступать. Мне месяц назад первый раз в жизни прислали почитать сценарий проекта, который готов к запуску. У меня до этого не было такого опыта. В Украине. Мне стало очень интересно. Австрия готова продолжать. Я не знаю, насколько легко будет после этого фильма запустить следующий игровой, потому что это был очень тяжелый в производстве фильм, и до сих пор непонятно. Ну, еще слишком рано говорить про какие результаты он принес.
Это же премьера.
Это премьера.
Да, да, нигде больше не было. И в Украине не видел еще никто.
Никто нигде не видел, да.
А если бы вы получили предложение, это, конечно, маловероятно, но вдруг, снимать кино в России с большим бюджетом и так далее, согласились бы? И сказали, вот вам даем карт-бланш, снимайте, что хотите, на том же Мосфильме.
Ой. Не знаю. Честно, не знаю.
Но думаю, что такого предложения не будет.
Поэтому можно расслабиться.
Можно расслабиться.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Юрий Речинский, автор фильма «Агли», который в русскоязычный прокат выйдет под названием «Январь-март». Эта картина в Роттердаме участвовала в конкурсе «Большое будущее», а в короткометражной конкурсной программе был фильм «Последние дни Ленинграда», который сняла шведка с русскими корнями Мария Зенстрём. Фильм был задуман еще в конце 80-х. Мария Зенстрём была тогда студенткой в ГИКа, училась у Анатолия Васильева, и мэтр посоветовал ей рассказать в первой работе о себе. Как она оказалась в Ленинграде, где когда-то жила ее мать, уехавшая в Стокгольм в конце 50-х и решившая не обучать своих детей русскому языку. Разговаривая с Марией Зенстрём, я сразу обнаружил, что у нас много общих знакомых. В конце 80-х шведское консульство в Ленинграде было одним из самых веселых мест в городе. Там собирались неофициальные молодые художники, писатели и кинорежиссеры. Как тогда говорили, деятели второй культуры. Персонажи фильма «Последние дни Ленинграда» – люди совсем другого круга. Это тетя-героиня, у которой Мария Зенстрём жила, и другие ее родственники – старая петербургская интеллигенция.
Я родилась в Швеции с русской мамой и со шведским отцом. Отец и мать, они встретились в Москве в конце 50-х годов, когда мой отец там работал и провел полтора или два года. Мой отец был коммунистом, и сидел в Москве и работал корректором «Новое время», журнал, который во всех языках выходил.
Да, это тогда был пропагандистский журнал, это совсем не то «Новое время», которое сейчас.
Да. И мама там тоже работала, и они там встретились. Потом отец вернулся в Швецию, и через какое-то время они поженились, и мама тоже могла выезжать, хотя ей было нелегко, кстати, несмотря на то, что отец был коммунистом, и что даже отец мамы был таким, как бы, знатным пушкиноведом, все равно ей было трудно уехать. Это длилось, по-моему, 2-3 года. И потом родился мой брат в 61-м году, и я родилась чуть позже.
И у вас в доме говорили по-шведски, и вы не знали русского совсем?
Вот так и есть, да. Моя мама, она то комплексовала, то просто не хотела. Как раз тогда не было так модно с двухязычностью, и она хотела совсем стать шведкой, и она с нами по-русски не говорила. А я выучила язык только в гимназию, когда и потом, когда приехала учиться в Советский Союз.
Но это тоже необычное решение. Видимо, вас как-то увлекал Советский Союз. Почему вы решили поехать в Ленинград в 80-е годы?
Это началось с того, как я приехала к своей тете в Ленинграде. Это после гимназии, когда как раз стоял вопрос, кем быть, где учиться. И я приехала к тете, и была очень сильная встреча с городом, что ли. Я почувствовала, что этот город может очень много мне рассказать о моей маме, о моей семье, обо мне самой. И я просто почувствовала, что я хочу там находиться дольше. Я увидела, что много иностранных студентов, и я решила узнавать, как это можно организовать. И приехала в Ленинград учиться. Ну, тогда я еще не знала, что такое кинорежиссер. Мне показалось, что я столько много красивого вижу на улицах в тогдашнем Ленинграде. И мне просто захотелось иметь в голове камеру, что ли, и все это снимать и кому-то рассказать в Швецию. И вот примерно так родилась мысль о том, чтобы поступать в ВГИК.
Но я думаю, что с вами жители Ленинграда бы не согласились, потому что... А им как раз казалось, что все красивое на Западе. И в вашем фильме ведь герои то же самое говорят, что они все мечтают уехать в Швецию. Даже те, которые вроде коммунисты и сторонники Нины Андреевой. Они всех мечтают о Швеции. Кажется, что красота-то там.
Да, ну, конечно, так и было, что для меня это была красота, потому что я приехала со страны, где все очень гладко, и все фасады такие очень прочные. Я приехала в страну, где все видно, где у людей как бы нет фасада, где все, что у них было в жизни, что не было в жизни, все это видно на поверхности. Мне это было очень интересно. Ну, конечно, это было для меня, потому что я имела возможность оттуда уехать и приехать. Для меня это как было, ну, частично экзотика. Тем не менее, я почувствовала глубокую связь с этим городом из-за семейной связи, конечно. И моя тетя еще работала как ключ, потому что как бы я видела людей, во-первых, как во многих диктатурах, то есть людей очень открытые, то есть очень хотели со мной контактировать и были готовы мне давать самые-самые сокровенные. И одновременно тетя сработала как ключ. То есть для всех я была не шведка в первую очередь, а как бы та родственница, которая оказалась как бы на Западе. Родившийся.
И, конечно, та родственница, которая может помочь, потому что я думаю, что очень многие к вам относились с меркантильным таким интересом, что привези что-нибудь. Я помню, как к иностранцам тогда относились. Это как магазин «Березка», так, живой магазин «Березка», которому можно попросить то привезти, это привезти, это. И ведь советские люди совершенно не стеснялись и просили вещи, которые на Западе бы никто бы не решился попросить даже у родственника.
Нет, конечно, это было, но относительно мало. То есть, и это можно было очень легко, что ли, отвернуться от этих людей и пообщаться с другими.
Сложно было выучить русский язык?
Это не было сложно, потому что я приехала к тете, у нее не было языка другого, чем русского, и у нас было очень много о чем говорить. Это то же самое, по-моему, когда в кого-то влюбляешься. То есть есть очень сильная мотивация и интерес к тому, чтобы понять человека. Тогда происходит что-то особенно, как бы человек говорит слова, ты не знаешь слова, но все равно понимаешь, что он или она говорит. Такая глубокая связь. И поэтому я очень быстро выучила язык. И, кстати, вначале я чище говорила. Сейчас у меня акцент растет. И она стала расти очень быстро, кстати. Вот вначале, когда еще играла на языке, я говорила, говорит тетя, без акцента, но сейчас акцентом.
Небольшой акцент, и, по-моему, спасибо. Вы прекрасно говорите. Мария, ну вот вы сказали в своем фильме, или ваша героиня сказала, что настоящая жизнь здесь, то есть в Ленинграде, но здесь нет места. Почему вы решили, что это настоящая жизнь в сравнении со Швецией? И почему вы пришли к такому печальному выводу, что вам нет места? Или это просто слова героини, которые не имеют отношения к вашим ощущениям?
У меня на самом деле было ощущение, что настоящая жизнь там. Тогда... Я думаю, это частично от того, что у меня в Москве были... Я же, в принципе, в Москве проводила больше времени, чем в Ленинграде. Из-за того, что я училась во ВГИКе, я провела в Москве почти 8-9 лет. Хотя мне постоянно тянуло в Ленинград к тете. И не только к тете. Но это были важные годы между 20 и 30 лет. Такие важные годы. И это были частично лучшие годы в моей жизни. И самые трудные годы тоже в моей жизни. То есть я думаю, что всем очень полезно находиться или учиться, всем молодым людям в другой стране, потому что перспектива растет. И в каком-то мере можно сказать, что я там нашла себя в каком-то мере. Не знаю, как-то такое клише чуть-чуть, но я в каком-то мере встретилась с собой и с каким-то... какой-то любви к людям, что ли. И Россия для меня стала очень обогатить меня как человек.
А в сравнении со Швецией, почему вы не считали Швецию более родной?
Сейчас я уже начинаю считать Швецию такой родной, потому что я провожу такую работу со своим отцом, который был таким видным шведским критиком. Но в то время мне показалось, что визуальная жизнь в России, как меня интересовала, как рассказчика, она была гораздо более интересная в России, чем в Швеции. И до сих пор так. Тут люди говорят и делают такие очень интересные вещи, на самом деле. Больше, чем в Швеции. Вот гамма, как жизнь может выглядеть, она гораздо шире в России, чем в Швеции. Люди или богаче, или беднее. Еще мне показалось, что в Советском Союзе мы в Швеции считали, что это такая страна, где ничего невозможно. И с другой стороны, это было Правильно, а с другой стороны, это была страна, где все было возможно. Если прийти в правильное место или как бы стучать на правильную дверь, то открывается как такая страна чудес, где очень много интересного могло происходить. Вот
но,
так.
Но почему же вы решили, что вам в этой стране нет места?
А я думаю, это, скорее всего, потому что мне просто не хотели продлить визу тогда. Я как-то сидела, и все, меня числили, никак не могли продлить визу. Я вернулась в Швецию окончательно в конце 90-х, ну, как раз, когда распался Советский Союз. Новый год 92-го года. Но я не была готова с городом, на самом деле. Я хотела еще... Как вы видели, я еще не была готова с фильмом, да? Фильм не был закончен. Мне не хотелось возвращаться.
Это фильм, который вы начали снимать уже тогда, в 80-е годы, да?
Да. Он должен был стать сначала моей учебной работой, потом моей дипломной работой. И, как ни странно, я считаю, что кино – это очень такая национальная форма искусства. Киноязык, он же работает со всеми языками народа, да? Такой вот cultural, таких, как бы, как говорят, символический язык и все. И поэтому, по идее, учась в ВГИКе, у меня не было очень много историй, которые я могла рассказывать. Чтобы делать кино в другой стране, там не так много возможностей. И это была, по-моему, почти единственная история, которую я могла рассказывать. Мое личное отношение с Россией. Но я не могла его тогда закончить. Только сейчас, как вы видели, я могла его закончить.
То есть фактически он почти 30 лет делался.
Да. Ну, я, конечно, не постоянно над ним работала. Но я после съемок не могла его смонтировать, потому что я не видела материала, и я не знала, что я наснимала. Это мой тогда мастер Анатолий Васильев сказал, что тебе надо снимать себя и рассказывать прямо в камеру, почему это все тебе так важно. И это надо добавить к материалу. И это должно быть светлый кадр, ты должна быть в белом рубашке и рассказывать, почему это все для тебя так важно. Я так и сделала. Но, тем не менее, я не смогла его смонтировать до того, что я сделала свой дебют как писатель. Это было в 2001 году. После своего первого романа, который называется «Советские переживания Катерины». Вот тогда я поняла, что кино, он снят таким же образом, как мой текст написанный. То есть очень в фрагментах и с таким присутствующим рассказчиком. И только после этого я смогла смонтировать фильм.
А ваш роман – это та же самая история?
Это не та же самая история, но, в принципе, они очень родственные с тем романом. Они очень родственные. Это роман тоже как бы... Он об одной молодой шведке с русскими корнями, которая учится в советской киношколе.
Ну, то есть тоже автобиография в своем роде.
Да, я его не называю автобиографией, но, в принципе, я работаю со своими собственными наблюдениями и дневникового образа такой текст.
Это единственный ваш фильм? Вы больше ничего не снимали?
Только до этого в ВГИКе я снимала еще такую учебную работу про меня и моего брата, который был художником. Но это был фильм тоже с одной ногой в России, с одной ногой в Швеции. Он снят в Швеции, наоборот, но с русским рассказчиком, с русским текстом. Ну, близко ко мне материал. То есть я всегда так работала, и меня так учили работать, кстати. Рассказать о том, чего ты хорошо знаешь. Только об этом же можно снимать, на самом деле, интересное кино.
Ваши книги не переведены на русский язык.
Почему? Первая как раз переведена, но в очень маленьком тираже. Это было сделано к одному фестивалю в Чебоксарах. Культурный фестиваль в Чебоксарах. Там есть группа молодых поэтов. Они его издавали в несколько сотнях экземпляров. Который быстро, но он привелся. Но он не вышел как бы на большой рынок широкому читателю.
Вот теперь я понимаю, почему вы сказали, что в России все возможно. Где можно себе представить, что в Чебоксарах кто-то переведет роман со шведского? Это тоже очень необычно.
Вы просто не знаете Чебоксары. Там очень активная культурная жизнь и группа таких хороших поэтов, которые... Как раз случилось, что шведы туда приезжали, и такое хорошее сотрудничество в литературе, тоже в изобразительном искусстве. Не между двумя столицами, да, а между провинциальным городом и южной частью Швеции, где сидит один мой товарищ, который по-русски говорит, переводчик. И там как раз иногда именно между маленьких городах встречи культурные могут быть более такие живые и с любовью, чем когда должны... работать. В Москве так много другого происходит, и в Стокгольме тоже. И там как раз... Я очень уважаю этих молодых поэтов в Чебоксарах.
В вашем фильме очень много танцуют. Почему?
Это на самом деле фильм, он основан на маленький-маленький запись, который я сделала, когда только что приехала к своим родственникам в Ленинград. И я делала этот запись после вечера, когда я пошла со своей тетей к родственникам. И там как раз танцевали. И мне это просто кажется, что когда люди танцуют, они очень-очень видны и очень-очень красивы. На людях видно то, что они не хотят показывать, когда они танцуют. Потому что можно их видеть очень глубоко. Мне это так показалось. Еще должно же быть какой-то сюжет этого фильма. Для меня было главное рассказать, делать портрет своих родственников, такая бедная старая интеллигенция, что ли. Главное было их портретировать, и я очень долго искала лица актеров. Там наполовину профессиональных актеров и наполовину типажей. Одна молодая девушка, она моя настоящая родственница. То есть мне было важно просто показать, как это все выглядит и какая атмосфера. Чтобы делать кино, надо еще сюжет, диалог. И я просто пользовалась этой записью, которая у меня была.
Что самое яркое вам помнится из вот этих 80-х годов в Ленинграде?
О, очень много на самом деле. На улицах жизнь, что можно было с кем угодно заговорить на улице, и это было абсолютно безопасно, и всегда люди стали тебе рассказывать какие-то сокровенные вещи. Хотя это в Москве было то же самое. Сам город, конечно. Но тоже прогулки со своей тетей, и как бы ее желание тоже мне рассказывать о себе и о происходящем. Я думаю, люди. И люди, как люди выглядят, как они выглядели. Люди же могли быть одеты в одежды из почти любого десятилетия 20 века, да? То есть очень яркие такие поверхности. Очень много такой красоты, забытые места какие-то. Ну, такая красота, которой в Швеции не было.
Это скорее от бедности. Они одевались так не потому, что они были изысканы, потому что ничего другого не было.
Да, от бедности. Ну, это просто... Конечно, от бедности. От бедности рождаются разные решения. Но для киношного человека богатая жизнь не особенно интересная снимать, что ли. Она одинаковая во всех странах, на самом деле.
Ну да, живописная, конечно, бедность живописнее богатства.
Можно сказать, да.
Вы слушаете «Радио Свобода». Нашим гостем была режиссер и писатель Мария Зенстрём. Ее фильм «Последние дни Ленинграда» участвовал в короткометражном конкурсе Роттердамского кинофестиваля. А завершает программу «Культурный дневник» размышления Семена Мирского из Парижа о новой книге Мишеля Уэльбека.
На сей раз речь идет не о романе, не о сборнике стихов или рассказов, а о философском эссе. Но эссе Уэльбека «Присутствие Шопенгауэра» – это труд особого свойства, который не обойдут стороной читатели во всем мире. Ибо в этом небольшом по объему тексте Уэльбек как бы вручает своему читателю ключ, открывающий одну из дверей в мир таких романов, как «Элементарные частицы», «Платформа» или его последний и, на мой взгляд, лучший роман «Покорность». В первой главе своего эссе, озаглавленной «Прощайся с детством, мой друг, пора просыпаться», ныне 60-летний Уэльбек вспоминает свою первую встречу с Шопенгауэром. Дело было в Париже 35 лет назад, когда молодой Уэльбек почему-то совету начал ходить по книжным магазинам в поисках двух основных трудов Шопенгауэра «Мир как воля и представление», а также «Афоризмы житейской мудрости». Поиски оказались затяжными и трудными, ибо книги Шопенгауэра в те годы во Франции не переиздавались. «А ведь дело было в Париже», вспоминает сегодня Уэльбек, «в Париже, одной из больших европейских столиц, а самая великая в мире книга, то есть «Мир как воля и представление», еще не была переиздана в переводе на французский». Уэльбеку в конечном итоге повезло. Он нашел две книги Шопенгауэра в магазине подержанных книг на бульваре Сан-Мишель. Нашел, вернулся домой, начал читать, прочитал, и мир, говоря словами Уэльбека, перевернулся в один миг. Шок, точнее озарение, вызванное встречей тогда еще начинающего французского писателя с суровым миром немецкого философа, за которым навсегда утвердилась репутация мизантропа и пессимиста, отнюдь не было концом пути интеллектуального развития Уэльбека. В своем эссе «Присутствие Шопенгауэра» Мишель Уэльбек подчеркивает, что восторг, с которым он воспринял мир как волее представления, не означал его превращение в последователя Шопенгауэра, в котором, кстати, Ницше в определенный период его творчества видел предтечу и даже учителя. Уэльбеку, живущему по принципу «слушай всех и никого не слушайся», вообще не свойственно поступать в ученики кому бы то ни было. Так в своем эссе о роли, которую играет в его жизни Шопенгауэр, он отводит видное место влиянию, которое оказал на него французский мыслитель, современник Шопенгауэра Огюст Конт, основатель позитивизма, а также социологии в качестве самостоятельной науки. Прочитав то, что пишет об Огюсте Конте Мишель Уэльбек, я вспомнил прочитанный, уже не помню когда, труд Владимира Соловьева «Идея человечества» у Августа Конта, в котором Соловьев говорит об отсутствии в нем всякого лукавства, его редком прямодушии, простоте и чистосердечии, называя Конта полусознательным провозвестником высоких истин. Признавая величие Огюста Конта, Уэльбек тем не менее признается, что читать и перечитывать он все-таки любит не Конта, а Ницше и Шопенгауэра. Кстати, все цитаты из книг Шопенгауэра, которые Уэльбек приводит в своем эссе, переведены с немецкого им самим, что, скорее всего, свидетельствует о его недоверии к существующим переводам Шопенгауэра на французский. Как я уже сказал в начале, в своем эссе о Шопенгауэре Мишель Уэльбек как бы вручает читателю ключ к своему собственному творчеству. Уточню. Ключ этот открывает далеко не все двери. Для этого Уэльбек слишком сложен и противоречив. Но одну дверь он открывает несомненно. Речь идет о том, как выглядит под пером французского писателя человеческие страсти и, в первую очередь, чувственность, если угодно, похоть. Перефразируя известный афоризм Людвига Витгенштейна, то, что вообще может быть сказано, должно быть сказано ясно. О том же, что сказать невозможно, следует молчать. Уэльбек восстает против любимого им Витгенштейна, тени которого во многом близок гению Шопенгауэра. Вот что пишет в своем эссе Мишель Уэльбек.
Шопенгауэр, в отличие от Витгенштейна, говорит о вещах, о которых говорить, казалось бы, невозможно. Шопенгауэр говорит о любви, о смерти, о сочувствии, о боли и трагедии. Он пытается охватить словом «обитель муз». Единственный из всех философов, Артур Шопенгауэр, вторгается в мир писателей, музыкантов и скульпторов, делая это как бы против своей воли, ибо для него мир страстей омерзителен, зачастую страшен, там человека на каждом шагу поджидают болезнь, суицид и убийство. И тем не менее Шопенгауэр проник на эту территорию, неисследованную до него и столь мало исследованную после. Он будет философом воли, и методом его анализа станет метод эстетического созерцания.
Во избежание возможных недоразумений Уэльбек предупреждает, что в мире Шопенгауэра, этого современника Карла Маркса, нет ни малейшего преклонения перед так называемым «простым человеком», которого он презрительно называет, цитата, «индустриальным продуктом природы». Простой человек, он же человек с улицы, относится к вещам и явлениям исключительно с точки зрения утилитарной, цитата, «подобно лентяю, ищущему стул, на который он может усесться, естественным образом забывая о стуле в тот самый момент, когда он уселся на него». Воистину, презрение Шопенгауэра, этого любимца Уэльбека, к простому человеку безгранично. Известен инцидент между Шопенгауэром и его издателем, получившим рукопись философа со множеством цитат на древнегреческом. В ответ на просьбу издателя снабдить греческие цитаты немецким переводом, Шопенгауэр ответил: «Ни в коем случае. Людям, не знающим греческого, нет нужды читать мои книги». Моральный и эстетический максимализм Шопенгауэра, помноженный на его мизантропию, столь импонирующую Уэльбеку, неравнозначны преклонению перед категорией людей искусства. Для обоих, избегающих такой категории, как богоизбранность, художник, тем не менее, это художник от рождения. И Уэльбек цитирует без комментария ответ Шопенгауэра на вопрос, заданный ему в 1849 году тогдашним министром народного просвещения Пруссии о наиболее рациональном пути проведения реформы Академии изящных искусств. «Академию надо не реформировать, а просто закрыть», ответил Шопенгауэр, убежденный, что искусству обучить невозможно. И уж тем более невозможно, коль скоро речь идет о государственном учреждении. Другое дело, если человек, следующий зову судьбы, то есть зову судьбы художника, поступает под мастерьем к мастеру, а не в Академию изящных искусств. Не знаю, есть ли нужда лишний раз подчеркивать, что Шопенгауэр в прочтении Мишеля Уэльбека – это Шопенгауэр сугубо уэльбековский, отвечающий вкусам и пристрастиям французского писателя. Ну а если вдуматься, то не является ли любое прочтение любого классика прочтением субъективным, отвечающим к тому же вкусам и пристрастиям эпохи? Вот, например, как Уэльбек комментирует отношение Шопенгауэра к человеческой жизни и сопровождающему всякую жизнь кортежу страстей и желаний.
Будучи убежден, что идеальным состоянием человека было бы его полное освобождение от страстей, открывающее путь к безмятежной жизни и спокойному ожиданию смерти, Шопенгауэр в то же время сознает, что эта задача не каждому по плечу, и несколько облегчает непосильную задачу, разумно релевитизируя ее, не отказываясь в то же время от радикального постулата буддизма. Речь идет, однако, о буддизме умеренном, очеловеченном, приспособленном к нашей культуре, нашему темпераменту, для которого столь типичны нетерпение и алчность. Мы чувствуем, что Шопенгауэр предпочитает временно спуститься со своих метафизических вершин, чтобы вволю потешиться над этой довольно простенькой и не слишком серьезной вещью, коей является наша человеческая жизнь.
В процитированном абзаце из книги Уэльбека «Присутствие Шопенгауэра» самый интересный, на мой взгляд, французский писатель наших дней, по-своему интерпретирующий мизантропию немецкого философа, указывает на самое главное, по его мнению, качество этой философии, а именно, будучи поставлен перед выбором «правда» или «оригинальность», Шопенгауэр неизменно выбирал «правду», что объясняет следующий трюизм, то есть самоочевидную истину: «Веселый нищий более счастлив, чем грустный король». Итак, философия Шопенгауэра и тот самый «веселый нищий» как возможный ключ к романам Уэльбека, и здесь великий пессимист, видевший в человеческой жизни прежде всего страдание и муку, от которой освобождает только смерть, считал, что каждому из нас, которого никто не спрашивал, хочет ли он родиться на свет или же нет, и так каждому из нас суждено волей-неволей жить в этом мире. Но отмеренный нам земной путь следует пройти по Шопенгауэру как можно более беззаботно и весело. Вот выдержка из главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», венчающая эссе Мишеля Уэльбека.
Единственным качеством, способным дать каждому из нас ощущение счастья, является душевная радость, ибо она единственная, содержащая вознаграждение в себе самой, в своей имманентности, ибо тот, кто весел, имеет причину быть веселым в силу самого факта своего веселья. Нет ни одного качества человеческой натуры, способного заменить собой то качество, на которое я указал. Человек может быть молодым, красивым, богатым и пользующимся всеобщим уважением. Единственным критерием оценки меры его счастья будет вопрос, весел ли он. Но представим себе человека не молодого, горбатого и к тому же бедного. И здесь я скажу то же самое. Если этот человек весел, то этот человек счастлив.
Люди, читавшие книги Мишеля Уэльбека, без труда узнают в процитированном отрывке из книги Шопенгауэра основную тональность романов французского писателя, которую я назвал бы «весельем на развалинах уходящей цивилизации». Как тут не вспомнить? Место из последнего романа Уэльбека «Покорность», где преподаватель французской литературы по имени Франсуа, сохранивший свой пост и после превращения Франции в часть исламского халифата, бредет на лекцию о творчестве представителя течения европейского декаданса Гуисманса и замечает на фасаде университета вывеску «Исламский университет Париж-Сорбонна». Ничего не скажешь. Так человечество, смеясь, прощается со своим прошлым.
О новой книге Мишеля Уэльбека «Присутствие Шопенгауэра» рассказывал Семен Мирский. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
Georgia.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Oh,